страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет всем. 597-й выпуск у нас сегодня, передача «По страницам Библии». Мы продолжаем наше путешествие по книге Иова. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун — наша сегодняшняя эфирная команда. На самом деле, на этой неделе, Бог даст, мы даже завершим путешествие по книге Иова и перейдем к Новому Завету. Я напомню, что мы читаем Библию сначала до конца, от Бытия до Откровения, но мы чередуемся. Ветхий Завет, Новый Завет, да, Библия, библейские книги в наших передачах чередуются. И вот мы перейдем с вами к посланию к Ефесянам. Поэтому, если вы хотите подготовиться, то послание к Ефесянам читайте, знакомьтесь. Я предполагаю, что многие скажут: да ладно, мы знакомы, мы давно уже это все читали и в курсе. А на самом деле там сюрпризы начнутся с самого начала, потому что часто вот это такое знакомство, да, когда нам кажется, что вот мы знакомы с этим текстом, а оно бывает поверхностным. И мы, думая, что мы все знаем, думая, что мы давно уже в курсе, мы просто вот перестаем какие-то вещи замечать, которые в тексте есть. Поэтому читайте, пожалуйста. Я напомню, что вы можете нам писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группы «По страницам Библии» и другие группы, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию в разных сообществах. Вот вы можете нам написать. В прошлую пятницу было немало у нас с вами таких споров и таких, ну, скажем, споров более, может быть, жестких даже, вот, по поводу того, о чем шла речь. Два вопроса, которые я хотел бы сейчас осветить, потому что они проистекают из ваших комментариев. Я не буду читать эти комментарии, потому что тут были ситуации, когда комментарии от нескольких людей на одну и ту же тему. А одна тема — это, вот, собственно говоря, это продолжение замечательной темы по поводу того, а был ли Иов праведным, что значит праведник Иов, и как это понимать. Мы с вами уже начали об этом говорить в прошлый раз. Мы говорили с вами о том, что книга Иова, она ведь... Это книга, которая в развитии, то есть образ Иова, он находится в развитии. И когда мы с вами читаем про Иова, Иов в начале книги, Иов в конце книги, совершенно не обязательно постулировать или совершенно не обязательно исходить из того, что это что это одинаковый образ. Да, это один и тот же человек, но человек меняется. Кстати, между 29 и 30 главами этой книги и концовкой книги Иов тоже изменится. И там уже отрицать этого не может никто. То есть это, в общем, такой общепринятый момент. Иов меняется при встрече с Богом. Но по поводу того, праведен Иов, неправеден и так далее. Есть тут такая историческая и, я бы сказал, методологическая история, касающаяся методологии нашего чтения, нашего понимания Библии. Есть люди, которые, например, читая Ветхий Завет, считают, что Авраам, Исаак и даже Иаков не совершали никаких ошибок. Они же праведники. Значит, про них всегда можно сказать, что они всегда в жизни поступали правильно. Ну, тут такая путаница слов получается: праведно и правильно, или безошибочно. И я знаю ситуации, когда проповедник, например, говорит об ошибках в жизни Авраама, и к нему подходят с таким, знаете, праведным гневом, говорят: ну как вы можете про Авраама так говорить? В современных проповедях, например, современный проповедник может говорить: ну вот тут Авраам накосячил, когда чуть не отдал Сару фараону. И ему, этому проповеднику, совершенно четко противоречит и говорят: а как Авраам в принципе не мог накосячить? Так вот вопрос: мог накосячить Авраам или не мог? Два понимания. Действительно, такое более традиционное понимание, которое существует и которое до сих пор сильно, заключается в том, что нет, вот эти люди не ошибались. Все, что они делали, было правильно. Если что-то нам кажется неправильным в их поступках, то это не их проблема, это наша проблема. Мы что-то не прочитали. В XIX веке появилось другое ответвление того же взгляда. Если мы думаем, что что-то неправильно, то это не Авраам, Исаак или Иаков сделали неправильно, а Библию где-то исказили, где-то кто-то что-то не понял, то есть не обязательно мы чего-то не поняли, а могли первоначальные авторы чего-то не понять, или могли переписчики что-то такое исказить. Но с переписчиком в Ветхом Завете все сложно, потому что, ну, в смысле, с искажением переписчиками сложно, учитывая то, насколько выверялись тексты, вот мазорецкие тексты, о которых мы с вами уже говорили. Поэтому получается, либо мы с вами что-то недопоняли, либо авторы вот такие были ограничены своим временем и так далее, поэтому они вот что-то такое исказили. Это одна позиция. Значит, тогда получается, патриархи всегда правы, они всегда и во всем правы. Есть другая позиция, причем это не новая позиция, она существовала всегда на протяжении истории христианства, и заключается она в том, что патриархи могли быть неправы, они могли совершать неправильные поступки, но они оставались праведными людьми. Вот в каком плане. Они оставались людьми, устремленными к Богу. Они оставались людьми, сердце которых было, знаете, как вот есть тоже такое молодежное выражение, он говорит, на чем-то повернут. Да, вот сердце этих людей, оно в хорошем смысле повернуто. Оно повернуто на Бога. Оно повернуто на Бога, оно обращено к Нему, к Богу. Вот, но в жизни с ними происходят самые разные вещи, и зачастую они действительно совершают поступки неприглядные. Вот буквально пару дней назад слушал Михаила Цина, и вот там ему задают похожие вопросы. Он говорит, это для тех, кто не знает, это блогер наш современный христианский, живет человек в Израиле. Вот, и ему задают вопрос, говорит, ну как вы можете критиковать вот этих людей? Он говорит, ну я могу критиковать этих людей, потому что в своей жизни я совершал ошибки, я совершал гораздо больше ошибок, чем они. Они совершали ошибки, да, они праведны. В общем, очевидно, что они совершили ошибок меньше, чем я, они знали Бога лучше, чем я. Вот, для своего времени, учитывая, что это ветхозаветный период, но вот они не были безошибочными. И, как вы уже поняли, и я, и доктор Джон Вернон Маги, по материалам которого готовятся эти передачи, стоят именно на второй позиции. То есть вот это про то, что да, действительно могут быть заблуждения у этих людей, но праведность не равняется правильности. Они могут какие-то вещи говорить, они порой даже могут какие-то вещи делать, и мы видим их живыми людьми, это очень важно, но при этом их желание обратиться к Богу, и при этом их желание прийти к Богу. Вот это ключевая определяющая вещь. Тогда разговоры о том, праведен Иов, неправеден Иов, правильно он поступает, неправильно он поступает, эти разговоры действительно относятся, отходят на второй план. Просто потому, что мы с вами понимаем, что Библия про живых людей. Есть один человек, который никогда не ошибался, потому что это и Бог, и человек, и ни про один его поступок мы не можем сказать, что он сделал что-то неправильно. Это Иисус Христос. И понятно, почему. Кстати, есть в Библии герои, с которыми, на самом деле, вот они как раз очень-очень близко подходят вот к этой и праведности, и правильности. Прочитайте, например, Даниила, да, книгу Даниила. Я читаю Даниила, не могу в этой книге ничего найти такого, ну, не только я, на самом деле, не могу найти ничего такого, чтобы сказать, не-не-не, вот здесь он ошибся, здесь он был неправ. Еще один похожий персонаж, я предвижу сейчас споры, предвижу возражения, но я об этом скажу, это Иосиф, и тот самый Иосиф, о котором в Ветхом Завете говорится, тот самый Иосиф, который сын Иакова и Рахили. Кто-то скажет, ну как же, у него ведь, вот он там, понимаете, на вот ябедничал, да, по поводу друзей, там сны какие-то рассказывал. И когда его в чем-то пытаются обвинить, в чем-то его пытаются упрекнуть, про него говорят, ну вот он ябеда, ну смотрите, там молодой выскочка такой. Ответ на это очень прост. Если Бог ему это говорил, как ему это было не рассказывать, как это ему было не передавать. Это не его авторитет, это не его власть. а власть Божия. Так что с Иаковом, с Иосифом тоже в этом плане интересная ситуация. Но, и вот тут тоже важная история, потому что когда мы начинаем разбирать поступки того или иного героя Библии, для себя даже хотя бы, для себя, вот понимание, да, чтобы было понимание, правильно поступил, неправильно поступил, согласен я с ним, не согласен я с ним, по-божески он поступил, не по-божески он поступил. Когда мы с вами начинаем вот этими вопросами задаваться, иногда, я думаю, что вы это уже замечали, иногда мы приходим к разным выводам. Одни говорят, да, правильно, другие говорят, что неправильно. Ну, вот с Иосифом замечательный пример. Иосиф рассказывает своим братьям и отцу сновидение. Вот что он должен был делать? Он должен был рассказать или он должен был молчать? Такие вещи бывают. И я действительно склонен, интерпретируя Священное Писание, подходить к нему именно таким образом. Ну, Давид, человек по воле Божией, человек по сердцу Божию. Более того, при этом в его жизни был грех. Допустим, Саул, человек, который, в общем, отвернулся от Бога, человек, который пошел своим путем. При этом в начале жизни он был вполне себе так красавчиком. Красавчиком во всех смыслах. Но был у него куда более серьезный грех. Это несмирение пред Богом. Давид и Иов, когда их обличают, они каются, они принимают это обличение. Это, кстати, к вопросу, который тоже ставился здесь, по-моему, Жанна об этом писала в пятницу. Вот ответов на критику. Да, Давид и Иов смиренно принимают обличение, которое исходит от Бога. Давид получает это обличение от Бога опосредованно через пророка Нафана. Иов получает его напрямую. И тот, и другой принимают обличение, и тот, и другой смиряются. А вот Саул — это другая история. Он получает обличение, он получает его неоднократно, но он не смиряется. Вот в этом принципиальная разница. Еще одна тема ваших комментариев к прошлому эфиру. Жил ли в Иове Святой Дух? Да, вот если Иов так хорошо знал Бога, то жил ли в нем Святой Дух? Опять-таки, разные христиане отвечают на этот вопрос по-разному. Я обращаю внимание на то, что концепция пребывания Святого Духа в человеке — это уже новозаветная концепция. Иисус говорит о том, что «Я умолю Отца и пошлет вам другого утешителя, Духа истины». И Дух Святой сначала Иисус выдохнул, он дунул, скажем так, напрямую, да, на апостолов, это конец Евангелия от Иоанна. «Примите Святого Духа», говорит он апостолам. А потом вторая глава книги «Деяния апостолов», Дух сходит на всю церковь для того, чтобы быть в сердцах верующих людей. Начинается этот Новый Завет, начинается новая история, когда Дух живет в сердцах людей. Что же касается Ветхого Завета, то там часто используется выражение, что «сошел на меня» или «сошел на него Дух Господень». Дух Господень сходит на конкретных людей для того, чтобы выполнять конкретную функцию, для того, чтобы решать конкретную задачу. Он сходит, например, на пророков, которые пророчествуют, на авторов Священного Писания. А цари, те цари, которые благочестивы, которые действительно следуют Слову Божию, они как раз живут по Святому Духу. То есть, если я сейчас скажу, что нет, в новозаветном понимании, конечно, Духа Святого на Иове не было. Кто-то из вас может неправильно это услышать и сказать, что не-не-не, его, значит, не исполнял Дух Святой, ужас какой. Нет. Послушайте внимательно все, что я сказал. Вот в новозаветном понимании Святой Дух не присутствовал на праведнике Ветхого Завета или герое Ветхого Завета Иове. Вот все, что я по этому поводу сказал. Ничего более, но ничего менее. А опять, значит ли это, что Иов был как-то ниже, меньше и так далее? И да, и нет. Сейчас, наверное, вас удивлю. Помните, когда Иисус говорил про Иоанна Крестителя, и когда он говорит о том, что меньший в Царстве Божьем больше него. То есть Иоанн Креститель — это последний из пророков, которые действовали по ветхозаветному принципу. Да, он живет уже в Новом Завете, но он до креста Христова до сошествия Святого Духа. Иоанн Креститель — это такой типичный ветхозаветный пророк, такой мостик между Ветхим и Новым Заветом. Вот он ветхозаветный пророк, о котором говорится в Новом Завете. И вот с одной стороны, и Иисус говорит о нем как о высшем из пророков, как о большем из пророков, но вдруг он говорит, что меньший в Царстве Божьем, в Царстве Бога, больше, чем Иоанн Креститель. Что это значит сегодня для нас? Это значит, что сегодня нам с вами открыто гораздо больше, чем было открыто когда-то Иову. Понимаете, какая штука? Вот мы смотрим на этих людей и говорим, да, вот удивительно, как они общались с Богом, как одно, другое, третье. Мы сегодня с вами гораздо больше имеем Божьих благословений, чем Иов тогда в те времена. Вот это надо понимать. Да, Иов стремился к Богу. И когда Бог его призвал, было действительно покаяние. Но вопрос сейчас уже даже не про Иова, вопрос про нас. Вот имея то, что мы имеем, живя в этом нашем сегодняшнем мире, вот мы стремимся к Богу или нет? Интересно, кстати, сейчас я не помню кто, но вот тут кто-то из вас в комментариях к прошлому выпуску вспомнил вот про эту разницу в терминологии, разницу в словах. Мы эту разницу увидели в послании к Галатам, 6 глава. Впадет человек, если и впадет человек в какое искушение. А Иов близок к тому, чтобы впасть в грех или в прегрешение. Но он поднимается, он идет дальше. А книга Иова — это книга про человека, который, идя по тяжелому жизненному пути, по непонятному жизненному пути, по жизненному пути, на котором происходят вещи, которых он действительно не может объяснить. Так вот, идя по этому жизненному пути, человек встает и идет дальше, каясь перед Богом. Вот это принципиальная тут история. Посмотрим еще некоторые комментарии. Пишет Александра Талалаева. «Как помочь мужу прийти к Богу?» Тут вам уже отвечает тоже Александра, правда, Александра Белая, вот о том, что через молитву. Знаете, какая здесь интересная вещь? Тут все-таки одна из тех историй, когда я могу здесь, сидя в этой уютной студии, какие-то общие вещи говорить, но важно, чтобы кто-то в вашем регионе, рядом с вами, посидел с вами вместе, помолился, может быть, попытался понять, что в вашей семье происходит, как вы уже помогаете или мешаете, такое тоже может быть в одной из передач. Кстати, да, наших передач по страницам Библии, по материалам доктора Маги, была рассказана такая история. Я не помню сейчас, какой выпуск, поэтому не могу сказать, но, в принципе, вы все наши прошлые выпуски можете найти на сайте theos.fm. Вот по страницам Библии, там передача theos.fm, передачи по страницам Библии. Вот там это все есть. Так вот, он рассказывал, доктор Маги рассказывал такую историю, которую мы здесь воспроизводили в этом эфире. Про женщину, которая приходит к пастору, говорит... Я не могу, я вот моего мужа постоянно умоляю покаяться, а он так и не кается. Ну, что такое, как в смысле, что значит, как это его умолять, как это выглядит? Ну, говорит, я ему служу, я все для него делаю, я при этом ему свидетельствую. Она говорит, ну вот я ему завтрак приготовила, ставлю ему на стол, сажусь напротив него. Он завтракает, а я ему говорю, ну, когда же ты, наконец, покаешься? Ну, пожалуйста, я тебя умоляю, приди к Богу. Вот. Я ужин ему приготовила, я сажусь напротив него и начинаю, ну, рассказывать о том, что сегодня произошло, а потом говорю, ну, почему же ты у меня неверующий? Я хочу, чтобы вот покайся, пожалуйста, приди к Богу. Я его умоляю, а ничего хорошего не происходит. Он вообще сейчас перестал домой приходить на ужин. Он говорит, я в кафе поел, приходит просто ложиться спать. Вот. И пастор на это ей ответил, знаете что, вы перестаньте этим заниматься, потому что он иначе и завтракать дома перестанет. Потому что его просто замучили. Ну как же? Ну я же его пытаюсь... Понимаете, христианская жизнь, она ведь не просто из мольбы состоит, умоляем вас, покайтесь. Она состоит из... действие Божие, действие Божие в нас. Я не про то, что у вас то же самое получается. Я про то, что насколько... Я не знаю, что у вас получается. Я про то, насколько опасно давать какие-то советы дистанционно. Поэтому я вам просто реально сейчас хочу предложить. Найдите в вашем регионе пасторов или христиан, которым вы доверяете, которые знают Господа, с которыми вы можете поделиться тем, что в вашей жизни происходит. Диана пишет: «Я постоянно грешу и постоянно прошу прощения. Чувствую себя лицемерно и пусто». Скажи, Диана, а вы наступаете на одни и те же грабли или на разные? Если на одни и те же, что вы сделали с Божьей помощью для того, чтобы с этими граблями разобраться? Если на разные, есть ли какой-то... ну, какая-то схема, что ли, какая-то система в том, как вы идете по жизни. Может быть, вы идете по жизни и наступаете на разные грабли, но вы идете вдоль одной и той же стены. А там просто много их стоит, и вы, соответственно, на них наступаете. Понимаете, грех, покаяние — это еще и возможность сделать для себя выводы. Спросить Бога: «Господи, что ты хочешь изменить в моем сердце? Что ты хочешь изменить в моей душе? Что должно произойти?» Иначе получается, что мы не прорабатываем перед Богом те ситуации, которые в нашей жизни есть. Тогда действительно может быть пусто. Покаяние — это еще и отвернуться от греха, это метаноя, это перемена разума. Тут слово метаноя, оно принципиальное на самом деле. Вот, это просто: «Боже, я больше так не буду». Да, или все-таки какое-то понимание, почему я так не буду. Кстати, сама фраза «я так больше не буду», с одной стороны, да, это решимость так больше не быть, но с другой стороны, всегда есть вот этот замечательный вопрос: а где основание, почему ты решил, что, или решила, что ты так больше не будешь? Что произошло, чтобы ты так больше не был? Вот об этом. Мы с вами продолжаем сегодня читать книгу Иова. Я напомню, что в конце 31 главы мы с вами мы фактически попали в какой-то заколдованный круг. Потому что друзья говорят одно и то же, Иов отвечает одно и то же. И вот появляется этот человек, которого призывает туда Бог, появляется Ильюй, который этот круг размыкает. О том, как он его размыкает, поговорим сейчас. Ну и прежде всего давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы славим Тебя, мы просим Тебя сейчас, благослови нас, когда мы будем читать Твое Слово. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия — Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 597-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в книге Иова, 32 и 33 глава. Это начало речи Ильюя. Ильюй — человек, который, на самом деле, во многом человек загадочный. Он моложе всех остальных участников диалога. Он стоит и слушает. Причем он слушает очень внимательно. Он хочет услышать, во-первых, что скажет Иов, во-вторых, как будут отвечать Иову его друзья. И он очень недоволен тем, что слышит. Он недоволен самоправедностью Иова. Он недоволен тем, что говорят друзья Иова, и тем, как они не могут ответить на аргументы Иова. Понимаете, в разговоре между Иовом и друзьями получилось словесное состязание. Вместо того, чтобы говорить о главном, о сущностном, они просто состязались словами. Вот Иов не отвечает Ильюю. Я думаю, что Иов не мог бы ответить Ильюю, потому что Ильюй как раз подходит к сути. Друзья постоянно говорили Иову,
и говорили ему о том, что «нет, ты не прав». Иов говорит «нет, я прав». В конце концов, у Иова получается «нет, только я прав, а Бог не прав, пусть Бог передо мной объяснится». Своими аргументами друзья взращивают самоправедность Иова, его уверенность в том, что он, и, обратите внимание, только он прав. Илиуй прежде всего обращает внимание на то, что с самоправедным человеком, с человеком, который не принимает критики, не принимает другого мнения, говорить практически бесполезно. Он понимает, что только Бог может действовать, и только Бог может изменить Иова. Кстати, через какое-то время Бог появится на сцене в нашем действии. Помните, мы говорили с вами о том, что книга Иова во многом похожа на театральную постановку, особенно первые две ее главы. И при этом Иов имеет все-таки искаженное представление о Боге. И вот это искаженное представление и пытается изменить Илиуй. 33 глава начинается: «Итак, слушай, Иов, речи мои, и внимай всем словам моим. Вот я открываю уста мои, язык мой говорит в гортани моей, слова мои от искренности моего сердца, и уста мои произнесут знание чистое. Дух Божий создал меня, и дыхание Вседержителя дало мне жизнь». Интересно, что потом Иисус будет цитировать пророка Исаию: «Дух Господний на мне». Илиуй, конечно, не говорит того, что он послан от Бога, но Илиуй говорит, что Бог действует через него. И это не звучит как бахвальство. Это звучит как действительно абсолютно чистое рассуждение. «Если можешь, отвечай мне и стань передо мною. Вот я по желанию твоему вместо Бога, я образован также из брения», то есть как ты. «Поэтому страх передо мною не может смутить тебя, и рука моя не будет тяжела для тебя». Он не говорит от имени Бога, но через него говорит сам Бог. «Иов, ты просил возможности побеседовать, ты просил аудиенции у Бога. Но ты понимаешь, что это такое аудиенция у Бога? Ты понимаешь, чем это может закончиться?» Он говорит: «Вот я. Давай с тобой поговорим. Потому что я, как и ты, с одной стороны, из плоти и крови, и, точнее, как здесь сказано, из брения, то есть из пыли, из праха земного. А с другой стороны, и это тоже важно, я буду доносить Божье Слово». Интересно, что пастор, служитель, оказывается во многом в той же ситуации. Мы не говорим от имени Бога. Если кто-то из пасторов, служителей, проповедников вдруг начнет говорить от имени Бога, то это значит, что у человека серьезные проблемы со смирением, ну или с отсутствием этого самого смирения. Но мы доносим Божье Слово до других людей. Это посредничество. Однако в посредничестве должен быть еще один компонент. В Новом Завете мы уже прочитаем: «Ибо один Бог, один посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос». Христос пришел для того, чтобы стать высшим и единственным подлинным посредником, чтобы взять на себя наш грех, чтобы дать нам взамен свою праведность, чтобы открыть для нас через покаяние путь к Богу. Так вот, некая искра, некий предвестник этого посредничества перед нами уже здесь, в книге Иова. 8 стих. «Ты говорил в уши мои, я слышал звук слов. Чист я, без порока, невинен я, и нет во мне ни правды. А он нашел обвинение против меня и считает меня своим противником, поставил ноги мои в колоду, наблюдает за всеми путями моими. Илиуй как будто цитирует, да, и правда цитирует Иова. Причем он берет самое главное из речи Иова. «Я чист, но Бог нашел во мне неправду». Кстати, а давайте вспомним самое начало. Первая глава. «Был человек в земле Уц, имя его Иов, и был человек этот непорочен, справедлив и богобоязнен, и удалялся от зла». Дальше, несколько позже, Бог также говорит о праведности Иова. Так что же, Илиуй не понял? Ведь Бог сказал, и автор книги говорит, что богобоязнен Иов. Дело в том, что о богобоязненности можно говорить на двух уровнях. Иов приносил жертвы и совершал все, что положено. Но когда начались испытания, когда началась эта страшная болезнь, Иов не выдержал испытаний. Он не перешел, если хотите, на новый уровень. Зачем Бог использует страдания? Один из ответов на этот вопрос находится прямо здесь, перед нами. Друзья были уверены, что страдание Иова нужно для того, чтобы наказать его. Илиуй же показывает, что страдание Иова предназначено для того, чтобы как будто перевести его на новый уровень. Помочь ему раскрыться. Помочь ему приблизиться к Богу. Ни друзьям Иова, ни самому Иову это не приходило в голову. Вот интересная вещь. Ведь Илиуй не говорит: слушай, ты, вообще говоря, неправеден. Илиуй как будто соглашается с тезисом Иова. Да, ты праведен, все в порядке. Но кто дал тебе право судить Бога? Кто дал тебе право спрашивать у Бога отчет? И почему ты решил, что Бог в принципе даст тебе этот отчет? 12 стих. Вот в этом ты не прав. Отвечаю тебе, потому что Бог выше человека. Ты хочешь состязаться с Богом, но состязание возможно между равными. А здесь нет равенства. Бог выше человека. 13 стих. Для чего тебе состязаться с Ним? Он не дает отчета ни в каких делах своих. То есть ты хочешь попросить у Бога отчет, но и ты на это не имеешь права, и Бог такого отчета не дает. 14 стих. Бог говорит однажды, и если того не заметят, в другой раз. Во сне, в ночном видении, когда сон находит на людей, во время дремоты на ложе, тогда он открывает у человека ухо и запечатлевает свое наставление, чтобы отвести человека от какого-либо предприятия и удалить от него гордость, чтобы отвести душу его от пропасти и жизнь его от поражения мечом. Бог открывает свой путь и защищает человека через свое слово. Это возможно, это бывает. И Илиуй как бы говорит Иову: смотри, вот Бог может защитить. А может быть и по-другому. Вот это как раз случай Иова, 19 стих. Или он вразумляется болезнью на ложе своем и жестокую болью во всех костях своих. И жизнь его отвращается от хлеба, и душа его от любимой пищи. Плоть на нем пропадает, так что ее не видно. И показываются кости его, которых не было видно. Душа его приближается к могиле, и жизнь его к смерти. Вот это путь Иова. То есть либо Бог открывает свою волю и отводит страдания. Но тогда важно услышать Бога. Либо Бог действует через страдания для того, чтобы не разрушать, нет, а созидать человека. 23 стих. Если есть у него ангел-наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его, Бог умилосердится над ним и скажет: «Освободи его от могилы, я нашел умилостивление». Тогда тело его сделается свежее, нежели в молодости. Он возвратится к дням юности своей, будет молиться Богу, и он милостив к нему, с радостью взирает на лицо его и возвращает человеку праведность его. Несколько раз в этом фрагменте появляется слово, которое до сих пор не употреблялось. Об этом не говорили друзья Иова, об этом не говорил сам Иов. Это слово, это понятие, это качество Бога, это его милость. Бог проявляет милость. Долгое время это было непонятно Иову. Илиуй как бы говорит: Бог проведет через страдания. Не тебе задаваться вопросами, почему ты страдаешь. Уж тем более не тебе призывать Бога к ответу за то, что Он дал тебе эти страдания. Знаете, есть немало вопросов, которые я в свое время задавал Богу. И среди них вопрос «почему?». Особенно, когда я был молодым христианином, мне хотелось, чтобы Бог сразу отвечал на этот вопрос. Хотелось, а Он не отвечает. И знаете, что часто бывает? Мы говорим Богу: «Почему?». А Он отвечает: «Ты просто доверься мне». Мы говорим Богу: «Объясни». А Бог отвечает: «Я не могу объяснять, я не буду объяснять. Просто пойми, что я поступаю правильно». И вот когда мы таким образом проходим через испытания, когда мы таким образом проходим через трудности, мы меняемся, мы преображаемся, мы укрепляемся.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Иов увлекся собственной праведностью. Бог же хочет показать Иову свой авторитет, свою силу, свою мощь, но также то, чего Иов еще не видел, то, чего Иов еще даже не знает, это Божью милость. Бог хочет показать Иову, что даже в этой ситуации он, Иов, в руках Божьих. Помните, ведь было ограничение изначально. Сатана может сделать все, что угодно, но он не может забрать жизнь Иова. Иов об этом не знает, он постоянно хочет умереть, он постоянно говорит об этом. Вот эта мысль повторяется и в начале, и в конце его речей. Но Бог хранит Иова. Когда мы с вами проходим через испытания, у нас есть три способа через них проходить. Первый способ – это не обращать внимания. Ну, просто не задаваться вопросами и все. Многие, кстати, так и проходят через испытания. Тогда мы ничего из этих испытаний не выносим. Второй способ – ожесточиться, огрубеть. Я видел таких людей. Они говорят: Бог всю жизнь против меня. Бог настроен против меня. Я видел людей, которые, проходя через испытания, настолько ожесточались, что становились садистами и по отношению к другим людям, и в мыслях и чувствах, по отношению к самому Богу. Итак, первый способ – не обращать внимания, и он не ведет никуда. Второй способ – ожесточиться. Он ведет к садизму и по отношению к людям, и по отношению к Богу. Третий способ – принять испытание как исходящее из Божьей руки. Кто-то скажет, а как жить-то? Вот да, я могу принять испытания как из Божьей руки, а как жить с ними, с этими испытаниями? Есть очень хороший ответ на эту тему. По шагу. День за днем. Я живу сегодня, завтра, послезавтра. Как-то одна женщина спросила меня, она уже пожилая женщина была, а мать ее еще старше, и вот ее мама очень серьезно болела. Она говорит, как мне сейчас все это переносить? Как мне вот это время, которое мне осталось, как мне выдержать, как мне продержаться? Я ей сказал, знаете что? Утром молитесь и просите Бога, Боже, дай мне милости и силы на этот день. Вот в этой ситуации, при этой боли, в этом страдании, не думайте о том, что будет через месяц, через два. Потому что тогда эта боль будет такая сильная и такая невыносимая, что она вас будет накрывать всякий раз, когда вы об этом подумаете. Я говорю, вместо этого скажите Богу, Боже, дай мне пройти сегодня. Вечером обратитесь к Богу и скажите, Господи, спасибо тебе за то, что ты провел меня через сегодняшний день. На следующее утро то же самое. Та же молитва. И благодарность, когда Он проведет вас через этот день. Через какое-то время она мне сказала, знаете, пастор, так действительно гораздо проще. И я вижу, что Бог меня не просто проводит, но еще и меняет. А то я заглядывала на полгода вперед, на год вперед, и там оказалась тьма. Помните, как говорится в Псалме 102 о том, что слово мое — свет стезе моей? Представьте себе, что вы идете с фонариком. И фонарик освещает не весь путь, а следующий шаг. Вы делаете один шаг. Что происходит с лучом фонарика? Правильно, он идет вперед. Он показывает вам, что дальше. Свет стезе моей. Так же и здесь. 27 стих. Он будет смотреть на людей, ну, то есть это человек, который страдает. Он будет смотреть на людей и говорить, грешил я и извращал правду. И не воздано мне. Он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет. Ну, конец стиха — это вот этот свет, свет Божий, о котором мы уже говорили. Но тут есть еще одно замечание, которое направлено и на Иова, и на его друзей. Они пытались внушить, что страдание — это воздаяние за грехи. Иов говорит, не-не-не, я не грешил. Я не понимаю тогда, почему я страдаю. А герой Илиуя говорит наоборот. Я грешил. Я не понимаю, почему не страдаю. Видать, по Божьей милости. Другого объяснения просто нет. Знаете, какая штука? Друзья, или друзья в кавычках, друзья Иова, заталкивали его вот в это прокрустово ложе мысли о том, что ты был неправ, ты был грешен, и ты есть грешен, ты страдаешь. Разберись с этим. И да, такие ситуации тоже бывают. Страдания как последствия греха. А Илиуй показывает принципиально другую ситуацию. Он говорит, я грешил. И по милости Божией Он сохранил меня от страдания. Или Он провел меня через это страдание. 29 стих. Вот, все это делает Бог 2-3 раза с человеком, чтобы отвести душу его от могилы и просветить его светом живых. Иными словами, либо Бог открывает как не надо, и тогда отводит страдания, либо Бог проводит человека через страдания, чтобы изменить его. Он проводит человека через меньшее страдание, чтобы удержать от большего.
Кто-то из нас может сказать, ну как, я настолько ведь страдаю, что куда уж тут больше.
Знаете, это как с падением. Иногда начинаешь думать, ну вот, это дно. И как в такой шутке известно, я думал, что это дно, и вдруг снизу постучали. Так же и здесь. Не говорите о том, что вы достигли высшего страдания. Вполне возможно, что то, через что вы проходите сейчас, это Божий путь, Божий способ избавить вас от чего-то еще более страшного.
Я понимаю, что это кажется жестоким. Особенно, когда человек проходит через страдания в данный момент.
Но ведь это так и есть. Бог может послать одно страдание для того, чтобы избавить от другого. Дальше интересно, Илиуй говорит, «Внимай, Иов, слушай меня. Молчи, и я буду говорить». И Иов молчит, хотя Илиуй продолжает, «Если имеешь что сказать, отвечай. Говори, потому что я желал бы твоего оправдания. Если же нет, то слушай меня, молчи. Я научу тебя мудрости». Интересно, что тут Илиуй как будто делает паузу, потому что 34 глава начинается «И продолжал Илиуй и сказал». Иов промолчал. Иов ничего не сказал, Иов не стал ничего отвечать. Думаю, что Иову нечего было сказать, потому что Илиуй разрушил некую непроходимую стену. Знаете, как начинаются ссоры? Ссоры начинаются зачастую с взаимных обвинений. Вот муж и жена говорят, ты не прав. Другой говорит, нет, ты не права. Она говорит, ты ошибаешься. Он говорит, нет, ты ошибаешься. И вот одно, другое, третье. И это беседа, которая никогда не закончится. Потом один из них, как друзья Иова, провозгласит, что с тобой разговаривать? Илиуй выводит эту беседу как раз из такого русла. Он говорит, смотри, во-первых, не тебе призывать Бога к отчету. Кстати, эта мысль уже звучала от друзей Иова, она уже прозвучала, но она была сказана без милости, без милосердия. Илиуй говорит твердо, но с милостью, проявляя милосердие. Во-вторых, Илиуй говорит, да, есть ситуации, когда Бог отводит от людей страдания. Но есть ситуации, когда Бог хочет, чтобы через страдания человек возрастал. И многое зависит от того, как ты будешь воспринимать это страдание. Илиуй говорит, не будем разбираться, грешен ты или нет. Хотя каждый из нас на самом деле грешен. Илиуй говорит, ты страдаешь не поэтому. Могут быть еще какие-то причины. И он не знает, какие эти причины. Он не называет эти причины. Он, конечно, не знает о той беседе, которая произошла в небесах и которая описана в начале книги. Но он говорит, страдание — это не всегда возмездие. Страдание может быть и ступенью роста. В следующий раз продолжим читать слова Илиуя, потому что ему есть еще что сказать, и Иову, и друзьям. Я напомню, что это самое длинное из речей, записанных в книге Иова. С 34 по 37 главы нам еще остались. И в 38 главе заговорит сам Бог. Мы увидим с вами, почему Бог заговорит именно в этот момент. Мы увидим, как речь Илиуя стала мостиком между Иовом и его друзьями с одной стороны и Богом с другой стороны, и мы увидим, как речь Илиуя во многом указывает на то, что потом уже в Новом Завете будет явлено нам в Иисусе Христе. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.